площадь. Домская площадь на волнах Латвийского радио 4 приветствует всех этим утром 21 ноября, четверг на календаре. У микрофона в студии Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Яна Дреймана, музыкальный редактор нашей программы Наталья Качкарева, продюсер эфира Наталья Пориэта. А поговорим мы с вами прямо сейчас об университетах третьего возраста. Слыхали ли вы когда-либо о таких? Уверена, что многие наши радиослушатели ответили бы на этот вопрос «нет». А они, между тем, эти университеты, существуют в мире уже в Европе с 1973 года, и первый такой появился во Франции. Потом движение таких университетов стало разрастаться по всей Европе, и вот в таких странах, например, в наших соседних странах, как Литва, Эстония, Польша, таких имеется достаточное количество. Есть они и в Латвии, но, между тем, не так много, как хотелось бы. Речь идет об образовании для сеньоров. Именно его обеспечивают университеты третьего возраста. И как раз сегодня пройдет дискуссия, посвященная этой теме. Какие навыки готовы освоить пожилые люди? Готовы ли они повышать свою квалификацию и заново, так сказать, садиться за парту, почувствовать себя студентами? Об этом прямо сейчас поговорим с основателем первой в Латвии школы сеньоров, экспертом проекта Трешес Паудзес Университашу Тейкла из Вейде Латвия, докторантка Рижского университета имени Паула Страдене. Татьяна Азаматова присоединяется к нашему эфиру. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, насколько система университетов третьего возраста распространена в нашей стране?
Ну, в первую очередь я должна сказать, что в Латвии вот это название университет третьего возраста, ну, в общем-то, мало известен. И в большей степени мы используем название «школа сеньоров». Ну, оно и звучит проще, но, с другой стороны, кому-то это может показаться парадоксальным. Ну, что значит «школа для сеньоров», да, для людей пенсионного возраста? Да, это образование, но оно, конечно, не обязательно. Ну, для детей эта школа обязательна, для сеньоров – по желанию. Но я должна сказать, что это очень полезно, потому что, во-первых, улучшает самочувствие людей, а во-вторых, это способствует социальному благополучию как самих сеньоров, так и в целом нашего общества.
Если мы говорим о конкретной возрастной категории, то вот кто именно, скажем так, может стать студентом, учащимся, учеником такой школы? Где вот этот возрастной критерий? Начиная, ну, с какого возраста, да, иначе говоря?
Очень просто, начиная с пенсионного возраста, потому что обычно эти занятия проходят в середине дня, поэтому, ну, кто может посещать такие занятия? Тот, кто больше не работает. Но, как я уже сказала, мы очень рекомендуем сеньорам обратить внимание на такие возможности, хотя в Латвии действительно они пока очень ограничены. Возможно, я коротко расскажу историю создания университетов третьего возраста, либо школ сеньоров. Как вы уже сказали, в 2015 году первая школа сеньоров была основана в Краслове. И я, конечно, горжусь и очень рада, что я тот человек, который эту идею в Латвию, ну, внес. Хотя идея была подчеркнута буквально из интернета. То есть, читая различные исследования, научные статьи, работая над темой старения населения, я узнала, что в мире уже давно существуют вот такие учебные программы для сеньоров. И, конечно, понимая, что в Латвии до сих пор они не существуют, не созданы, я хотела, ну, чем-то помочь, сделать свой вклад в социальное развитие. И таким образом, в Краслове открылся регулярный курс образования для сеньоров. Сеньоры приходят раз в неделю в библиотеку и что-то интересное узнают для себя. И надо сказать, что вот этот уже 10-й сезон, мы по-прежнему занимаемся, ну вот, даем пример остальным, как регулярно работать с сеньорами.
Как стать студентом вот такого университета? Это, мне кажется, первый вопрос, который возникает у наших слушателей, если они себя как раз относят к категории сеньорам и имеют желание учиться. Как присоединиться к такому обучению? Какие есть возможности?
Ну, во-первых, никаких ограничений или требований нет. То есть человек пенсионного возраста с любым уровнем образования, любой профессии, если ему это интересно, он может прийти и записаться.
А эти куда прийти?
Да, вот это хороший вопрос, потому что как раз наша организация, наш проект, мы работаем сейчас над расширением этой сети, буквально создавая такую институцию, да, чтобы это была регулярная практика во многих местах Латвии. В данный момент мы можем назвать 7-8 мест, где проводятся регулярные занятия для сеньоров. Это очень мало, на мой взгляд. И даже в Риге, где очень большое население, как мы понимаем, есть только одно место, которое мы можем рекомендовать. Это Senior Skola, которую организует Латвия Senior Kopien Apvienība. К сожалению, в Риге мы больше не знаем таких учреждений.
Но речь идет о бесплатном образовании, правильно я понимаю?
Да, как правило, эти курсы, образовательную инициативу организуют неправительственные организации, и они бесплатно для сеньоров предоставляют эту услугу. Сами как-то заботятся о том, чтобы было финансирование, например, из каких-то проектов европейских фондов.
Какие знания, какие навыки, или, быть может, даже профессию могут получить сеньоры, учась в этих университетах третьего возраста? Мне почему-то очень понравилось это название. Я уже начинаю именно им, оперировать.
Название «Университет третьего возраста» возникло именно 50 лет назад, когда вообще сама эта инициатива родилась во Франции, в Тулузе. Во многих странах как раз это название было буквально переведено на свои языки, например, в Польше, Литве, Чехии, еще можно приводить примеры. Название «Университет третьего возраста» означает, что это университет, то есть разнообразные знания по разным направлениям знаний предоставляются для людей третьего возраста. Что такое третий возраст? В соответствии с старой, устаревшей схемой, когда человек учился в молодости, потом работал и потом выходил на пенсию, то вот этот третий период жизни назвали третьим возрастом. Но это название не всем нравится, хотя оно исторически очень закрепилось во многих странах. И чему там учат, это довольно интересная тема, потому что, как мы считаем, это больше сообщество, это больше такой клуб единомышленников, который позволяет людям расширить свои социальные контакты. Буквально создать больше друзей, знакомых, создать такую вокруг себя сеть даже социальной поддержки. Это люди, которые могут тебе помочь, могут посоветовать, могут просто тебя выслушать. Это первая функция. Вторая функция, конечно, обновление знаний, потому что для тех людей, у которых образование получено 50 лет назад, конечно, эти знания больше не актуальны, во-первых. А во-вторых, наш мир очень быстро меняется, и есть новые понятия, новые явления, которые часто трудно сразу усвоить, трудно сразу понять, например, что такое нейродегенеративные заболевания, или что такое зеленый курс Евросоюза, или компьютерные навыки разные. То есть современный мир нас буквально заставляет учиться всю жизнь. И это хорошо, потому что третья функция университета третьего возраста – это дать людям регулярную нагрузку на мозг. То есть мы должны постоянно немножко нагружать наше мышление, наш мозг, чтобы оставаться современными и активными людьми. Буквально идти в ногу со временем.
Спасибо вам большое. Напомню, друзья, сегодня как раз-таки на эту тему, которую мы только что обсуждали с Татьяной Азаматовой, будет проходить дискуссия. Она будет посвящена как раз-таки образованию для сеньоров. А я, в свою очередь, благодарю нашу собеседницу, эксперта проекта Trešās paaudzes Universitāšu tīkla izveide Latvijā, докторантка Рижского университета Паула Страдыня и основатель первой в Латвии школы сеньоров. Своим опытом поделилась с нами Татьяна. Именно в Краслове первый такой университет появился. Такая тема сегодня будет обсуждаться в рамках дискуссии. Еще раз благодарю мою собеседницу. Далее пришло время говорить о политике. Как всегда по четвергам в программе «Домская площадь». Политический блок с Данутой Дымбовской.
Политический блог с Данутой Дембовской.
До выборов в Рижскую думу остается чуть больше полугода, и если на прошлых, тогда в неочередных выборах многие русскоязычные избиратели предпочли остаться дома, то в этот раз разворачивается битва за их голоса. Во всяком случае, партии, рассчитывающие получить так называемые русские голоса, в этот раз задумываются о предвыборных альянсах. В политических кулуарах ходят слухи о переговорах между согласием и стабильностью. Лидер Латвии на первом месте Айнер Шлессерс не скрывает, что хочет получить кусок электорального наследия согласия, которое с 2009 по 2019 год было у власти в Риге. Что ждать русскоязычным избирателям от грядущих выборов? Об этом прямо сейчас в рамках нашего политического блога своими размышлениями поделится политический обозреватель портала Delphi, наша коллега, журналист Данута Дембовская. Ей слово. Данута, доброе утро.
Доброе утро. Да, действительно, на этот раз кампания в Рижскую думу начинается очень рано. Мы видим уже очень активные заявления, и да, идет оживление на так называемом русскоязычном фланге. Наверное, надо уйти в историю и вспомнить, что в 2020 году были последние выборы в Рижскую думу. Это были выборы внеочередные, которые состоялись после такого разгрома разгрома коалиции «Согласие» и «Честь служить Риге», которая фактически был у власти 10 лет. То есть это были времена, скажем так, мэра Риги Нила Ушакова. После этого прошли еще и парламентские выборы, на которых «Согласие» потерпело крупнейшее в своей истории поражение, не преодолев 5-процентный барьер. Это произошло уже после начала войны в Украине, что тоже сказалось на позициях партии. И вот сейчас у нас такая ситуация, когда за русские голоса борются сразу несколько партий. Например, очевидно, что на выборах 7, последних выборах 7, 2 года назад, русскоязычные избиратели, пусть в разных пропорциях, но голосовали за несколько партий, возможно, даже за 6-7. Точнее, мы не скажем. Но приближаются выборы в самоуправление, не только в Ригу, но и во все самоуправления страны. И, в общем-то, города – это места, в том числе, компактного проживания нацменьшинств. В нашей ситуации, невзирая на то, что Рижская дума нынешнего созыва в лице вице-мэра объединения Ратникса борется с вывесками на русском языке, тем не менее русскоязычных избирателей в Риге по-прежнему много, и они размышляют о том, за кого голосовать. Если в 2020 году эти избиратели действительно часто не пошли, многие из них не пошли на выборы, потому что разочаровались, потому что не понимали, за кого голосовать, то один из ключевых вопросов, что произойдет сейчас. То есть понятно, что единого монополиста, вот такой партии, за которую голосует большинство русскоязычных, нет и, скорее всего, не будет. Но мы уже можем говорить о том, что такую довольно значимую роль на этом фланге заняла оппозиционная Латвия на первом месте. Ее лидер Айнер Шлессерс заявил, что он хочет откусить кусочек, даже не кусочек, а, скажем так, большой кусок электорального наследия согласия, которое когда-то было вот этим монополистом на русскоязычном поле. И, в общем-то, скорее всего, у Шлессерса эти шансы есть. У него достаточно высокий рейтинг по стране. Это партия третья по популярности, по данным опроса СКДС. И, скорее всего, в Риге, где больше русскоязычных граждан, то, соответственно, его рейтинг выше. И, скорее всего, именно такая активная позиция Шлессерса, то, что он фактически уже начал предвыборную кампанию, заставила остальные партии задуматься, а, собственно, не откусит ли он действительно у них голоса. То есть Шлессерс фактически идет на выборы с таким, ну, не лозунгом, но дает понять своим избирателям, что, мол, так и так, как бы голосовать за чисто русские партии не имеет смысла, с ними никто не будет разговаривать, а вот у меня есть шанс. То есть и Шлессерс, для которого родной язык латышский, не стесняется говорить по-русски, естественно, в той ситуации политической, которая она есть, это во многом привлекательно для русскоязычного избирателя, как и то, что Шлессерс как бы мыслит масштабами. Он говорит о том, что вот мы реализуем там масштабные проекты привлечения инвестиций и так далее. Независимо от того, есть ли у этих проектов шансы или нет, но тем не менее, как бы он пытается показать, что Рига, которая сейчас стала такой, может быть, чуть более провинциальный, имеет шанс вернуть себе статус такого города более международного значения. Но понятно, что остальные партии тоже думают о том, а что делать, и согласие со стабильностью, по слухам, ведут переговоры о том, чтобы создать единый выборный список. У обеих партий рейтинги около 5%. Суммарно они бы могли получить, наверное, больше, но и в русскоязычной части русскоязычного электората есть такая тоска по единению, но пока непонятно, что из этого получится, потому что во-первых, между партиями, этими партиями довольно сложные отношения, потому что сам Алексей Ростриков когда-то был в согласии, когда-то был в Рижской думе, депутатом Рижской думы от согласия, состоял в коалиции при мэрине Леушакове, но с тех пор прошло несколько лет, и очень многие политики из некогда большого согласия переругались с другом в пух и прах, поливают друг друга в ТикТоке и так далее. То есть и вот сейчас для того, чтобы договориться, ну, надо, по крайней мере, забыть эти обиды. Есть еще один фактор, связанный с идеологией, потому что согласие при всех своих сложностях и так далее сохраняет, ну, скажем так, такую приверженность все-таки западным ценностям, в частности, согласие, скажем, так осуждает, жестко осудило войну в Украине, то есть и согласие сохраняет такой, ну, скажем, фасад европейскости, вот, в то время как, скажем, стабильность, несколько более, может быть, популистский проект, который такой, ну, более народный, может быть, если так можно выразиться, более популистский, более воспринимающийся как чуть более маргинальный. И вот здесь, то есть, вопрос, что какой-то избиратель согласия, но может, возможно, не совсем понять этот альянс. Возможно, наоборот, тяга к единению, она победит. Еще одна проблема заключается в том, что понятно, что если такой предвыборный альянс будет создан, то ему надо что-то противопоставить Латвии на первом месте, которая сейчас очень активно работает с избирателями. И, скорее всего, если Шлессер, скажем так, говорит о том, что такой некой межэтничности, как бы обращаясь к русскоязычным, то остальным партиям, наверное, придется уходить в более четкую русскоязычную нишу защиты прав русскоязычных и так далее. Но опять же, это уже фантазии, зависит от того, как все произойдет. Естественно, в русскоязычном фланге есть очень разные избиратели. Нужно понимать, что сейчас русскоязычное сообщество очень сильно раздроблено внутри себя по поколениям, по возрасту, по уровню образования, по уровню доходов. То есть это не совсем однородная масса, хотя, безусловно, большинство этих людей, ну, наверное, не в восторге от той политики, которая ведет к тому, что там театр, русский театр не может рекламировать себя на русском языке. То есть это понятно, то есть некое недовольство политикой в этой сфере, конечно, объединяет, но, тем не менее, это очень разные люди. Какая-то часть электората, возможно, проголосует, ну, за партии как прогрессивные, это молодежь, интеллигенция. Есть еще партия «Суверенная власть» Юлии Степаненко, то вот, есть остатки Русского Союза Латвии и так далее. Ну, то есть битва будет большая.
Битва будет большая, полгода остается до выборов самоуправления, поэтому мы, конечно, тоже будем регулярно к этой теме возвращаться, в том числе и в рамках нашего политического блога, и в том числе благодаря помощи Дануты Домбовской. Спасибо ей большое за этот блог. Далее будем говорить о спорте с Романом Антоновичем.
Привет, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Да, проверка связи. По-моему, мы друг друга с тобой хорошо слышим. Тебе слово.
Да. Все на месте, и вот кого мы сейчас не досчитаемся, это Дамиана Войтасика. Что это за человек? Ну, имя, фамилия, может быть, не совсем знакомо, но я сейчас скажу, что это главный тренер наших пляжных волейболисток Тины Граудени и Анастасии Самойловой. Так вот, Дамиан объявил о том, что он завершает работу с нашим пляжным дуэтом. С одной стороны, думаешь, ну, в чем проблема? Почему наших спортсменок оставили без наставника? Что за такой нож в спину? Но на самом деле, во-первых, тренер получил очень хорошее предложение из Швейцарии. Он будет работать с сестрами Анук Верже-де-Пре и Зои. Вот, там, естественно, более высокий гонорар. Это раз. А второе, чтобы никто не подозревал поляка в том, что он очень коварно поступила с нашими спортсменками. У него на самом деле был заключен двухлетний контракт в сентябре 2022 года. И вот этот договор завершился. Так что еще удивительно, что Дамиан работал с нашими волейболистками еще несколько месяцев вне этого контракта. Так что на самом деле все очень даже честно. И Дамиан поблагодарил наших волейболисток и всех тех, кто поддерживал и болел за наших спортсменок. И я должен сказать, что приход польского специалиста, который работал с Настей и Стиной, был таким шагом вперед, потому что наши волейболистки после того, как начали сотрудничество с польским тренером, они буквально-таки сразу же на совместном турнире, как только он стал с ними работать, завоевали серебро на элитном этапе в Париже. Вот, потом одержали победу на двух этапах челлендж, заработали бронзу на двух элитных этапах в пляжном волейболе и заняли пятое место на Олимпийских играх в Париже. Как сейчас у них будет складываться? Ну, наверняка есть какие-то решения в данной ситуации, и то, что было известно, когда заканчивается контракт с польским тренером, уже наверняка подыскивали новую кандидатуру. Но вот с 4 по 7 декабря наши волейболистки будут выступать на турнире Beach Pro, который состоится в Катаре, и поглядим, как там будут играть Тина и Настя. Но вот много критики вызывает именно латвийский стандарт, когда привлекают тренеров, специалистов из-за рубежа, на не совсем такие богатые бюджеты. И вполне понятно, что как только звучит более выгодное предложение, люди пытаются уйти туда, где лучше и больше гонорар. Так что все вполне закономерно. Ну и еще одна новость. В прошлом году на Ролан-Гаррос, то есть перед Ролан-Гаррос, Рафаэль Надаль заявил, что, скорее всего, 2024 год будет для него заключительным в рамках активного тенниса, профессионального тенниса. Затем Рафа вернулся на корт. В каждом турнире говорил, что, может быть, еще не раз вернется. Вот. И когда он обыгрывал соперников из топ-100, топ-50 и даже из лучшей двадцатки, казалось, что он действительно реально может вернуться. Но дело в том, что большую часть запланированных турниров испанец пропускал, и вот в октябре заявил, что сыграет только на Кубке Дэвиса, который сейчас проходит в Малаге, и затем окончательно уйдет. В общем, к прощанию с Надалем было время подготовиться, но тем не менее, когда Рафа все зачехлил ракетку уже навсегда, все равно не верится, что великий теннисист уходит из большого тенниса, и теперь мы будем видеть его на кортах в совершенно ином статусе. Но дело в том, что у Рафы вот этот Кубок Дэвиса совсем не заладился, потому что когда он играл против нидерландского теннисиста Батика ван дер Заншульпа, у него совершенно все шло не так, как мы привыкли видеть. То есть прежнего Рафаэля Надаля можно было видеть вот буквально несколько минут, когда какие-то вспышки, когда что-то получалось, а остальное у него не шло. И сам Рафа вот признавался не раз, что он еще и рад бы поиграть, но, к сожалению, физическая составляющая, то есть тело уже не готово играть на прежнем уровне. Но великая карьера завершилась, но завершилась она все-таки с такими большими результатами, которые вписаны в историю, и никто у Рафы всех его достижений не отнимет. А в Париже в честь Рафы даже вот специально осветили Эйфелеву башню, вот как раз в стиле Рафы Надаля. Большое спасибо ему за большой теннис, и будем смотреть, как растут новые звезды.
Спасибо большое Роману Антоновичу, наш спортивный обозреватель, как всегда, по утрам с бодрыми новостями из мира спорта.
Домская площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4, и мы продолжаем. Эстонская национальная авиакомпания Nordic Aviation Group приняла решение прекратить деятельность и подать заявление о банкротстве. Это лишь одна из тем, которую мы сегодня будем обсуждать с нашим гостем в студии от первого лица, транспортным экспертом и экс-министром сообщения Талисом Линкайцем.
Доброе утро.
От первого лица.
Приветствую, господин Лейнкайтс. Доброе утро. Спасибо, что вы пришли. Итак, как было анонсировано в начале, будем обсуждать ситуацию у наших соседей. Это банкротство эстонской национальной авиакомпании Nordic Aviation Group. И нам это событие, или скорее, наверное, правильнее выразиться, антисобытие, интересно не только с той точки зрения, что мы, в принципе, привыкли оглядываться на соседей, но и в том числе с точки зрения проекции этой ситуации и на наши местные реалии, и, конечно, в том числе учитывая и вспоминая нашу национальную компанию Air Baltic, вокруг которой сейчас тоже разворачиваются разные ситуации. Так вот, начнем с эстонской авиакомпании. Как, на ваш взгляд, какой сигнал вообще вот это событие должно нам подавать? Вот о чем эта история?
История эстонской авиакомпании довольно специфична в том, что хотя вы называли авиакомпанию национальной, по сути, она работала на чартерных перевозках и свою функцию национальной авиакомпании не использовала уже года 5, по-моему. Основные виды деятельности этой авиакомпании были чартерные перевозки для других авиакомпаний. В основном это был большой контракт на Скандинавию, на САС. Но, к сожалению, САС поменял своих акционеров, поменял свою бизнес-деятельность, вид бизнес-деятельности и расторгнул свой большой контракт. И, соответственно, у Nordic не было других больших контрактов, не было где использовать свои самолеты. И, соответственно, ситуация такая, что и покупателя не было, и, соответственно, было принято решение о банкротстве.
А для всего Балтийского региона что означает эта ситуация? Насколько сильно она оказывает на него воздействие? Негативное ли оно? Насколько сильно?
Это еще раз показывает, насколько мал рынок балтийских стран, потому что мы знаем, что в Литве вообще нет, уже давно нет национальной авиакомпании. Эстония пыталась какое-то время сохранить авиакомпании, но рынок очень мал для такой деятельности. Авиация в Европейском Союзе очень конкурентна, там много игроков больших, и также лоукостеры очень активно действуют на рынке, и малым странам и малым авиакомпаниям очень трудно себя как-то поддержать на этом рынке. Но с позитивной стороны можем говорить, что для нас, как использователей полетов, это никак не отразится, потому что САС продолжает работу, у них новые акционеры, Air France, KLM, большая группа, которая поддерживает эту скандинавскую авиакомпанию, и мы видим, что САС перенимает те полеты, которые раньше использовала также Nordic.
Получается, что в Балтийском регионе Латвия остается той единственной, получается, на данный момент страной, которая имеет своего национального авиаперевозчика, что, в общем-то, вновь ставит вопрос о том, а имеет ли смысл государству, насколько целесообразно, насколько эффективно содержать свою национальную авиакомпанию.
Да, при таком очень конкурентном рынке в Европе, где все время происходят процессы консолидации и банкротства малых авиакомпаний, конечно, выжить очень трудно, и потому я разделяю стратегию Air Baltic, который решил расти, принимая все больше и больше самолетов, расти вне стран Балтии. Мы знаем, что у Air Baltic есть также база в Тампере, в Финляндии, есть зимняя база в Гран-Канарии, в Испании, есть и другие направлении полетов вне стран Балтии. Есть также контракты по использованию своих самолетов с Люфтганза и с другими авиакомпаниями. То есть диверсификация рынка, диверсификация видов работы – это то, что поможет остаться Air Baltic на рынке в этом конкурентном ситуации.
Вот эстонцы решили все-таки не вкладываться и не спасать свою национальную авиакомпанию и позволить все-таки ей банкротировать. Если бы такая ситуация произошла в Латвии и в Air Baltic, они стали бы все-таки вкладывать эти огромные средства, и она бы тоже банкротировала. Ну, вот что бы это значило? Как бы это сказалось? Это как-то бы сильно ударило по нашей экономике, по авиаперевозкам? Какой был бы вот эффект от этого? Насколько это было бы критично?
Ну, начнем, наверное, с того, что у нас нет такой ситуации сейчас, нет прогноза на неплатежеспособность или что-то в этом роде, но, конечно, в Латвии ситуация довольно другая. Air Baltic на рынке Латвии обслуживает больше, чем 50% всех полетов из аэропорта Риги. И занимает очень большую роль также в обслуживании самолетов. Там есть и сопутствующие компании по карго-перевозкам и так далее. Конечно, если такая большая структура уходит из рынка, то это означает снижение валового продукта государства, и, соответственно, какое-то время мы, как пассажиры, тоже почувствуем эту утрату.
Оставим тему авиаперевозок и поговорим о другой стихии, так сказать. Поговорим с неба, даже не на землю, а в воду. В Балтийском море 17 и 18 ноября были перерезаны два оптоволоконных подводных кабеля. Один между Литвой и Швецией, другой между Финляндией и Германией. И страны, которых это коснулось, все-таки подозревают диверсию. Ну, а в целом, если, ну, скажем так, расследование о том, была ли это диверсия или не была диверсия, мы оставим другим специалистам, другим экспертам. Мы же с вами поговорим вообще о безопасности нашего региона. Что на сегодняшний день для нас означает эта ситуация, и нужно ли нам теперь готовиться вот к тому, что это наши такие реалии, и нам нужно что-то делать для того, чтобы себя как-то обезопасить в этом вот мире?
Да, время неспокойное. Мы знаем, что идет война на Украине, и наш сосед непредсказуем в этом смысле. И, соответственно, мы географически находимся как бы на острове. Нас с Европой отделяет или море, или очень небольшая часть суши. Что мы можем делать? Мы можем, конечно, диверсифицировать разные кабели, чтобы мы не были так
зависимы
да. от одной какой-то сети, одной структуры. И тут, я думаю, у нас есть и по электричеству, и по телекоммуникациям есть несколько кабелей, на которые мы можем полагаться. Но, конечно, мы находимся в зоне риска, и я думаю, те инвесторы, которые думают о вложении средств здесь в странах Балтии. Мы говорили вот насчет авиакомпании. Это тоже один из больших рисков. Геополитическая ситуация и географическое местонахождение Латвии. Это, конечно, влияет на инвесторов, влияет на экономику.
Угу. Давайте, может быть, чуть-чуть разберемся вообще в вопросе вот этих самых кабелей, оптоволоконные подводные кабели. За что они отвечают? Вот, может быть, разъясните нашей аудитории, почему настолько важно говорить о безопасности этой подводной инфраструктуры. Вот перерезан кабель. Что дальше? То есть угрозу чему это несет?
Весь мир соединен с этими кабелями. На это держится наша сеть интернета и также телефонных разговоров и других обменом данных между странами, между компаниями. И без этого мы не можем представить нашу повседневную жизнь. У нас базы данных находятся в других странах, мы даже не знаем, где находятся центры данных больших компаний, таких как Facebook, Google и так далее. Мы должны соединяться с этими базами данных. И об этом, об таком использовании этих кабелей отвечает Латвийс радио телевизийс центрс, государственная структура о безопасности этих кабелей. И также у нас есть много частных компаний, и это наши мобильные операторы и другие провайдеры сервисов, которые, у которых есть свои частные такие кабеля. И мы видим, что в этой сфере есть и конкуренция, и есть, ну, активное развитие новых мощностей именно для того, чтобы обезопасить нас во время каких-то даже не таких серьезных инцидентов, как данный инцидент, но и каких-то технических проблемных ситуациях, чтобы эти интернет-данные, они шли разными путями.
То есть, по сути, получается, что повреждение одного такого кабеля на дне моря может практически парализовать деятельность целого государства, которое во многом все-таки завязано. То есть это может привести в такой, ну, просто перестанет функционировать банковская система, которая завязана, конечно, на интернете, электричество, телефонные коммуникации, многое-многое другое, то есть, иными словами, просто парализует деятельность целого государства. Ну вот кроме того, чтобы, может быть, эти кабели, вот эту вот систему сделать каким-то образом более независимой, какие-то еще есть средства, инструменты, как добиться все-таки этой безопасности? Может быть, есть какой-то мировой опыт, другие страны как-то в этом направлении работают, и мы могли бы этот опыт перенять?
Я думаю, мы движемся в том направлении, что мы становимся все более и более зависимыми от других стран, от всего этого, ну, такого нетворка интернет-ресурсов. И в этом смысле, конечно, мы должны диверсифицировать риски, но очень повлиять на систему, мировую систему, конечно, мы не можем. Мы должны свои данные развивать и здесь, в Латвии, центры, базы данных и интернет-сети. Конечно, есть так называемые внутригосударственные сети, которые в случае чего будут использованы, но, конечно, мы все время остаемся зависимым от другими странами, от других направлений этих оптических кабелей.
Ну да, по сути, будет выведен из строя кабель, относящийся к Швеции. Мы, как страна, в которой, которая напрямую зависит от европейской банковской системы, в том числе у нас очень много клиентов того же Swedbank, да, шведского, то есть получается, что это напрямую нас касается, даже если это, скажем так, не наш кабель, ну, условно, не наш.
Да, но у нас остается направление Эстония-Финляндия, остается направление Литва-Польша. Так что в каком-то критическом ситуации должны замерзнуть все направления, и тогда, конечно, коллапс настанет.
Ой, на такой не самой оптимистической ноте, но тем не менее, спасибо за этот разговор, пора нам заканчивать. А еще раз нашим радиослушателям напомню, что сегодня в гостях у программы «Домская площадь» был транспортный эксперт и экс-министр сообщения Талис Линкольц. Спасибо вам, господин Линкольц, за эту беседу.
Спасибо вам.
что ж, дорогие радиослушатели, время программы «Домская площадь» потихонечку подходит к концу. А это значит, что в самом финале я проанонсирую программы, которые выйдут в эфир сегодня на Латвийском радио 4 21 ноября в четверг. В 11:30 вы услышите «Культурный код» с Ритой Болоцкой. Сегодня тема выпуска программы «Курляндские колонии. Правда и вымыслы». В 12:10 в рамках программы «Открытый разговор» продолжается цикл передач под названием «Не договорили». Ответы на вопросы слушателей об интеграции, гражданстве, языке. Ведущая программы, как всегда, Ольга Князева, соведущий, культуролог Денис Ханов, и в студии также будет политолог Юрис Розенвалдс. В 15:05 «Непростая провинция» с Ольгой Гудис, куда на этот раз отправилась наша коллега. Она в Кулдыкском крае Лайдской волости, где состоялось очередное интересное знакомство. На этот раз с руководителем студии Dirty Deal Audio Кристопом Путитисом, живущим с семьей в коммуне Радошайс Висумс. Ну, творческая вселенная, это переводится с латышского, которая дает ему свободу для работы и творческих экспериментов в области современной музыки и ее звуковых возможностей. Итак, 15:05, «Непростая провинция» и Ольга Гудис. В 16:05 цикл передач «Мысли, звуки, встречи» с Илоной Ехимович. Четверг, значит, разговор снова пойдет о театре. На этой неделе в Риге выступит легенда музыки барокко, контртенор Макс Эммануэль Ценчич. И в программе сегодня этот выдающийся артист расскажет о своем жизненном пути, о рижской программе, а из музыкального театра мои коллеги перенесутся также и в драматический и узнают о том, как известная актриса Юлия Аук готовит свой новый спектакль под названием «Исцеление», который, между прочим, ставит латвийский режиссер Элмарс Синков. Словом, о театре вновь после 16 часов слушайте программу «Мысли, звуки, встречи». Как всегда, нашу информационную картину дня дополнят мои коллеги из программы «Подробности» Юлиана Шкагала и Евгения Антонова. Встречайте после 17 часов. Ну а программа «Домская площадь» на этом подошла к своему концу. Я благодарю всех вас за внимание. И, конечно, говорю отдельное спасибо всей моей творческой команде. Это звукорежиссер Яна Дреймана, музыкальный редактор программы Наталья Качкарева, продюсер эфира Наталья Пори, это режиссер нашего видеосодержания Даниэль Йоффе. Ну и напоминаю, что все наши актуальные интервью можно не только слушать, но и смотреть на нашем YouTube-канале, который так и называется «Латвийская Радио 4. Эти два часа у микрофона с вами провела Анастасия Ружанская. Желаю вам доброго дня, отличного настроения, непременно будьте здоровы и, конечно, услышимся на волнах Латвийского радио 4. Пока. I've seen you like a million times, but never got to ask you out. What if you don't feel like I do? Would I stand it like a fool? I've never met a girl like you. You turn my sky from gray to blue. I've always tried to play it cool, but now I stand it like a fool. Oh, now I'm feeling so dumb. Dumb, dumb. Take you to a rooftop bar, so you can shine among the stars. I've always tried to play it cool, but now I'm standing like a fool. Oh, now I'm feeling so dumb, 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 dumb.